Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 101-ю серию сериала «Клон». На этот раз поздравляю нас с тобой, Ань, что мы с тобой перешагнули за сотню.
101 — такое красивое число.
Да, и как будто бы мы с тобой заново начинаем нумерацию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и так до бесконечности. Ань, как тебе мои фан-видео в Телеграм-канале?
Если бы они меня не отвлекали от работы...
А кто-то их делал во время работы.
Может себе позволить.
Ну, скажи, Валера Меладзе зашел как будто бы родной.
А ты отказывалась.
Да. Ну там прям вот текст песни подходит, что под Жади Саида, что Лукаса и Жади.
Идеально. Я ей говорю, бери. Она, да нет. Бери, да нет. Но потом я ее сломала.
Да, я просто сначала хотела использовать какую-то музыку из саундтрека «Клона», но...
Это все заезжено. Это все не то.
Да, нужна была свежая кровь в этот сериал. Свежий голос, свежий саундтрек. Но мне, конечно, понравилось, точнее, не очень понравилось, что для видео Саида и Жади мне потребовалось посмотреть только одну серию. А для того, чтобы наскрести взгляды между Лукасом и Жади, я, получается, реально просмотрела, ну, конечно, не каждую серию до сотой, но по памятным моментам прошлась в своей голове и пролистала, наверное, штук 30, да.
Но они потому что редко видятся.
Да, во-первых, они редко видятся, а во-вторых, они очень редко переглядываются именно. То есть они сразу встречаются и начинают друг на друга смотреть, улыбаться, целоваться и плакать. А вот так, чтобы они где-то друг друга увидели из-за угла, я просто хотела сравнить именно взгляды такие многозначительные из-под тяжка, как были у Жади с Саидом, и хотела как раз сравнить с Лукасом и Жади. А у них такого и нет. Я, правда, была удивлена, что Лукас-то улыбался. Я вообще забыла, что он улыбался когда-либо в этой жизни.
Забыла, а я запомнила.
Да, серьезно, где? Какой момент?
Ну вот как раз, когда Жади ему танцевала, он там улыбался.
Когда?
Плакал, улыбался. И на свадьбе Латифа он улыбался.
Вот на свадьбе Латифа, да, как раз я, получается, нашла этот отрывочек, и они друг на друга смотрят, и он прям счастлив улыбается. А все остальное время он смотрит на нее, как баран на новые ворота. Я бы не сказала, что у него прям совсем каменное выражение лица. Нет, нет. Он как будто все время удивлен и ошарашен. И не верит своим глазам.
Конечно, такая красота перед ним.
Да-да. Но вообще мне понравилось делать эти видосики, честно говоря.
Ну, это, конечно, не работать.
Потому что ты прям, знаешь, творческое вдохновение прет. Какая там работа, Ань? И вот подбирать музыку мне очень понравилось. Поэтому, дорогие подписчики и Анечка Олеговна, если вдруг у вас есть какие-то идеи и пожелания, что вы хотите увидеть еще, то можете нам писать. Я не обещаю, что я буду это делать, потому что я как человек творческий. У меня вдохновение то есть, то нет. И чаще его нет, чем оно есть.
Смотрите-ка, она себя приписала к творческим людям. 2 видео сделала, и все.
Да, я следующим предложением хотела сказать, что... Мое творчество пока что ограничивается 2 видео. 3, Ань, что ты начинаешь? 3? 3 видео было.
Так, а третий какой?
2, Жади Саид. Угу.
А.
Вот. Но я себя уже, знаешь, почувствовала. Этот дух.
Приношу искренние извинения.
Дух непостоянства и...
И теперь ждешь очередную музу?
Да, да. Поэтому пишите. А вдруг я захочу что-нибудь сделать? Вдруг мне опять будет нечего делать на работе?
Смотри, не накликай беду.
Так, ну все, хватит предаваться ностальгиям и обсуждать мой безусловный выдающийся творческий талант.
Посмотри на нее.
И давай обсуждать 101-ю серию.
А в нашей первой линии мы поговорим о Лукасе, который все продолжает быть прикованным к кровати, и сегодня он развлекает себя, рассматривая старые альбомы. Ну и, конечно же, на каждом фотоснимке Диогу. А смотрит он эти альбомы не один, а с Далвой. И вот, увидев фотокарточку Диогу, которая нас смотрит каждый день, Далва спрашивает у Лукаса, каким бы он был бы сегодня. Ну и Лукс ей отвечает, ну посмотри на меня, таким он и был бы.
Он глубоко не копает.
Но Далва на него недоверчиво смотрит и отвечает, что он постарел. А Диогу навсегда останется молодым. И тут звонит телефон, Далва отвечает и слышит там не самый приятный для нее голос и недовольно сообщает Лукусу, что это Иветти. Лукс хватает трубку и без привета и здрасти спрашивает, поговорила ли та с Жади. Но Иветти ему отвечает, что телефон в ее доме никто не берет. Ну и оставим Далву с Лукасом и переместимся в квартиру к Иветте, где Лауринда напоминает Иветте о том, что у той вообще-то бизнес, и ее ждет клиентка, потому что та не верит, что эта рубашка принадлежала Карлосу Вереза, актеру мыльных опер.
Да, мы проверили, он к клону не имеет никакого отношения.
И эта клиентка требует сертификат с подписью владельца, что эта рубашка принадлежит действительно ему. Ну и Ветти включает в себе начальницу, подходит к этой женщине и говорит, что отвечаю точно рубашка Карлоса. И добавляет, что ее поставщик, его импресарио и еще многих других знаменитостей. Но женщина не верит.
Импресарио занимается продажей бэушных рубашек своих подопечных.
А чё бы нет? Надо на всем зарабатывать.
А вы точно импресарио?
Но женщину это не убедило. Но у Ветти есть беспроигрышный аргумент. Она говорит, что сейчас запросит этот сертификат у самого импресарио. Сейчас ему позвонит и все решит. Дозванивается до Лежейру, и тот говорит, что, конечно, предоставит все сертификаты. По счастливому стечению обстоятельств Карлос Вереза вот прям вот сейчас, вот прям вот рядом с ним. И она прям сейчас может с ним обкашлять все вопросики. И Ветти приходит в полный восторг от этого и сообщает девушкам. И те, конечно же, прибежали послушать ее разговор.
А они слушали на громкой связи или как? Или просто подслушивали?
Нет, не на громкой связи. Просто стояли рядом и слушали. И их все устроило. Я еще думала, что она в какой-то момент передаст им трубку, но нет.
Уже сертификат не нужен.
Ну и давайте послушаем, что Лежейру наговорил Иветти в образе артиста.
Это Вереза разговаривает с вами, дорогая Иветти. Мне очень приятно слышать вас, потому что мой друг Лежейру рассказывал, что вы, уважаемая женщина, красивая, натуральная блондинка с пронзительными глазами, а я так хочу познакомиться с вами, дорогая.
Сеньор Лежейру так говорил? Не забудь обо мне, не забудь.
Лежейру, где деталь, которая лежала здесь сверху?
Заткнись, придурок!
Пожалуйста, потише. Пожалуйста, не шумите. Вереза разговаривает. Дорогая Иветти, простите за шум. Мой друг Лежейру наводит тут порядок. Но возвращаюсь, Иветти, к нашему делу.
Я так понимаю, он свои мысли и эмоции по отношению к Иветти передал в уста Карлоса Верезы.
Баллы зарабатывает, а вдруг с Иветти получится что-то? Иветти почему-то ничего не услышала подозрительного в этом разговоре. Она завороженно сияя слушала Лежейра. А тот ей рассказал трогательную историю про любимую рубашку, которая как раз вот именно она в магазине Иветти. И мы так понимаем, что благодаря вот этому телефонному разговору девушка-клиентка купилась на это все и купила эту рубашку. Хотя ей даже не дали послушать голоса этого Карлоса.
Видишь, как легко обмануть доверчивых людей. Я сам обманываться рад. Что называется. Вообще ничего не надо делать. А в другом доме, доме Ферасов, Мэл и Шанди готовятся к экзаменам Шанди на кухне. Далва хочет угостить его пирогом, но Мэл держит его в черном теле и запрещает ему есть. А как же углеводики, которые могут как раз помочь стимулировать мозговую деятельность, чтобы подготовиться к экзаменам?
И глюкозка.
Ага, что за жестокая женщина такая? Что за метод обучения? Но Далва на это все очень умилительно смотрит и бежит докладывать Маизе, что Мэл такая умница, помогает Шанди готовиться к поступлению. Но Маиза не оценила ума дочери. Она уверена, что он тратит его зазря. А Далва продолжает делать рекламу Шанди, что им с ним очень повезло. Маиза опять начинает гнать на внешность дочери, что она ходит черт знает как, непонятно в какой одежде, не красится, и, конечно, на нее никто не посмотрит, только вот такие проходимцы, как Шанди. Но Далва продолжает защищать Шанди и говорит, что наоборот, он очень порядочный молодой человек, на что Маиза отвечает, что найдет дочери психиатра. Она уже про это говорила, где ее психиатры? Чем она так занята, что не может найти ей психиатра?
Ну, она вон что-то сидела, клацала в ноутбуке, может, как раз и искала.
Чё она там клацала? Письма электронные писала Саиду.
Но мне на самом деле было очень интересно, чем она там занималась в этом ноутбуке. Но никто не обратил на это внимания.
Только ты, а даже я на это внимание не обратила, только ты, Ань. Потому что она там заказывала на Валберес всякие шмотки и декор для дома.
Которые ей не разрешат повесить.
Но для чего еще ей нужен ноутбук?
Может, она там продает украшения Саида задорого? копит на безбедную старость.
О, я вдруг вспомнила квартиру Лукаса, которая всем заставлена каким-то барахлом.
Может, это то, что скупает Маиза, а тот тащит?
Маиза, заряженная после этого милого диалога с Даловой, бежит в спальню и выдирает из рук бедного Лукаса книгу, которую тот мирно читал, и начинает на него орать, что из него и отца не получилось. Но Лукасу хочется почитать, но она ему возражает, что ей хочется поговорить. И опять начала лить ядом про его отцовство. Ну и тут было кое-что интересненькое.
Если подумать, какой отец мог из тебя получиться? В отцы годятся взрослые. А ты так и не повзрослел. Остался сыночком.
Хватит.
Ты никогда не брал на себя ответственность. Ни за отцовство, ни за брак. Ты всю жизнь прожил в доме, где распоряжается твой отец. Знаешь, кто ты, Лукас? Ты все еще подросток.
Ты меня утомила. Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Знать не хочу.
Маленький мальчик!
Далва! Далва, убери эту женщину отсюда!
А вот Маиза питается энергией от этих диалогов с Лукасом. Даже монологов я бы их назвала.
Я вообще не понимаю, чего она хочет добиться. Вот он лежит прикованный к своей кровати. Она к нему каждое утро, каждый вечер, каждый обед прибегает и начинает высказывать свои претензии, его всячески оскорблять, унижать, чтобы что. И в то же время, насколько мы понимаем, она хочет сохранить этот брак, несмотря ни на что. Ну, тогда, может быть, нужно себя как-то по-другому вести? Это Жаде будет сложно получить развод от Саида, а Лукусу, по идее, ничто не может помешать добиться развода от Маизы. Даже в одностороннем порядке. А она себя так ведет, как будто если бы Жаде не получит развод у Саида, то и Лукас не будет пытаться получить развод у Маизы. Чего и надо? Маиза, иди на Валберес, сними стресс.
Вот и я про то же. Что она хочет? Тратит себе нервы, сама же заводится от этих разговоров, а он на нее просто смотрит и ничего ей не отвечает. Какой в этом смысл?
Ну, она, видишь, она хочет его как-то задеть, подкольнуть. Намекает, что у Саида есть какой-то глобальный план, который разлучит Лукаса и Жаде и все такое прочее. Но смысла в этом чуть меньше, чем ноль. Поэтому что она хочет, это загадка. Ну, кроме, конечно, мести. Но месть, она тоже должна быть, наверное, какая-то обдуманная. Точнее, ты должна понимать, что ты будешь делать после того, как ты осуществишь эту месть. А она не понимает. Но Маиза закрыла дверь, чтобы Далва не прибежала спасать своего сыночка, как он того хотел, и подытожила весь этот разговор тем, что время Лукаса прошло, что ему не 18 и никогда не будет 18. Ну и после этих слов нам показывает Лео в грузовике, непонятно что вытворяющего. Что-то там шатается из стороны в сторону, подпрыгивает, смотрит на дорогу.
Который наконец-то поймал правильный грузовик и едет по направлению в Рио.
Ну и слава богу, значит, Лео, наверное, скоро вернется в Рио.
А в клинике Жулио очень сильно обеспокоен происшествиями с Альбьери и рассказывает об этом Эшкобару. Говорит о том, что Альбьери точно несет бред, ведь он не мог увидеть Лео, которого последний раз видел в 6 лет. И Эшкобар озвучивает вердикт. Клиническая картина, эмоциональная неуравновешенность.
Посмотрись в зеркало, Эшкобар. Тоже мне психиатр нашелся. Может, ему смело пообщаться, кстати? Раз он такой у нас спец. Клинический образец эмоциональной уравновешенности.
А в Сан-Луисе наша счастливая пара, ну, наполовину счастливая пара, прибывает на каком-то празднике, где Эдна счастливо танцует, улыбается и пребывает в полном восторге. Альбьери же даже хлопает своей жене, и когда та к нему подходит, даже ее обнимает и целует в щечку.
А ты не пыталась найти, что это за праздники такие?
Пыталась, но ничего нет.
Да, это было очень сложно. Потому что я тоже пыталась, на русском это вообще не вариант. На английском тоже особо не буль-буль. Поэтому я воспользовалась Google-переводчиком, писала запрос на португальском. Но на самом деле тоже мне было довольно сложно найти. Но я хотя бы нашла, что означает этот танец, который танцуют женщины в цветастых юбках и с барабанами, которую серию уже подряд. Ну и получается, в этой серии Эдна к ним тоже присоединилась немного потанцевать. Этот танец называется «Тамбор де Криула». Ну, переводится что-то типа «танец креольского барабана». Его танцуют женщины, потомки африканских рабов в бразильском штате Мараньян. И получается, этот танец посвящен святому Бенедикту. Святой Бенедикт — это католический святой с темным цветом кожи, известный как Святой Бенедикт Черный или Святой Бенедикт Мавр. Это считается таким веселым народным танцем. Его танцует преимущественно женщина в цветастых костюмах. Включает в себя элементы кругового танца. То есть там нет какого-то сложного танцевального па или каких-то сложных скоординированных движений. Он идет от души. Поэтому он, наверное, так и популярен. И он, между прочим, признан культурным наследием Бразилии. И танцует его преимущественно как раз в Мараньяне. Как-то так зародилось, потому что там в свое время было очень много потомков рабов африканских. И вот в 2018 году даже открыли музей в Мараньяне, посвященный этому танцу. Для того, чтобы сохранить память, традицию вот этого культурного явления. Я все думала, пока я смотрела эту серию, почему они танцуют как будто бы каждый день, круглые сутки, этот танец. Но судя по той информации, что я нашла, они танцуют его чаще всего, на самом деле, в какие-то большие национальные праздники, либо в карнавал, либо в предкарнавальное время. А у нас как раз скоро будет карнавал. Поэтому, возможно, просто Эдна с Альбьери попали в такое время. А еще потом Эдна сказала Альбьери, что завтра мы с тобой пойдем на фольклорный праздник. И там нам показывали очень много людей на площади, одетых в такие интересные костюмы, типа каких-то лошадей, быков, животных.
Зверей, да.
Да-да-да, украшенных всевозможными какими-то стразами, блестящими покрывалами и так далее. И я тоже пыталась найти, что это такое. Но, к сожалению, я не поняла, что это именно за праздник. Потому что фольклорные праздники, которые я нашла, они празднуются в июне, в июле, либо прям сам карнавал, либо вообще сильно после карнавала. А именно так, чтобы в январе-феврале, ничего такого особенного не видела. Но в Мараньяне, как и во многих штатах Бразилии, есть такая традиция типа предкарнавальных вечеринок. Поэтому, возможно, эти празднества тоже были посвящены карнавалу. То есть они мало того, что празднуют карнавал, они еще празднуют предкарнавал. Наверное, и после карнавал. Веселые люди. Но Эдна их назвала таинственными животными Мараньяна. Я пыталась тоже найти по этим ключевым словам, но, к сожалению, не нашла. Поэтому, возможно, это просто, на самом деле, какой-то фольклорный праздник.
Либо нас обманули переводчики.
Нет, ну почему? Они правда похожи на животных. Они, точнее, есть животные.
Ну, может, это не таинственные, а как-то по-другому называлось.
Ну, я просто про животных гуглила и нашла только праздник, посвященный быку, рождению быка и смерти быка. Но он празднуется в июне. И там немного не подходит ни по датам, ни по смыслу праздника, там, по украшению праздника, так сказать. Поэтому, мне кажется, это больше связано с карнавалом все-таки. Вот то, что посетили Эдна с Альбьери. Просто получается, мы пока смотрим сериал в этом Мараньяне, каждый день какой-то праздник происходит, а в Рио вообще ничего не происходит.
Да, почему?
Но я так думаю, что Рио как бы город большой, столица, мегаполис, там люди заняты, люди работают, и он все-таки более такой прозападный, как любит говорить Абдул. А вот есть штаты в Бразилии, типа вот Мараньян, город Сан-Луис, типа штаты Баия, про которые я тоже уже рассказывала в связи с книгой, которую я читала. И там как раз очень распространены всякие традиционные празднества, когда люди отдают дань памяти своим предкам. И поскольку и в Баии, и в Мараньяне большой процент населения — это потомки африканских рабов, соответственно, у них очень сильна культура вот этих духов и народных гуляний. И поэтому, наверное, там как-то это больше распространено. Но это, конечно, мои домыслы, потому что я, к сожалению, в Бразилии не была. Но как только я прилечу, на месте обязательно выясню. Все, минуточка просвещения закончена. Аня, вам слово.
А мы вернемся к Альбьери, которого не может отвлечь ни один праздник от его дум о Лео. И он отвлекает свою жену от счастливого наблюдения за этими танцами и спрашивает у нее, как ему найти Деузу. Но та ему говорит, что у той телефона нет, и Альбьери решает выйти на Деузу через Иветти. Бросает свою жену в толпе, а сам уходит разговаривать по телефону. И вот ему на том конце отвечает Лауринда. И врет, что у Деузы нет телефона, но готова ей все передать в танзале. И Альбьери ей сообщает, что видел Лео, и поэтому хочет связаться с Деузой. Лауринда от этой новости в восторге, хочет сообщить это Иветти. Но Иветти пребывает в очень плохом настроении. Она слушать Лауринду не хочет, потому что все мысли ее заняты львеночком. Она все разузнала про эту португалку. Звать ее Амалия, и она целыми днями не отлипает от львеночка. Вместе обедают, вместе ходят на работу. Это она все узнала, но она не узнала одно. Где они спят? Ведь невозможно брать интервью круглые сутки. И Иветти очень возмущена непостоянством львёночка, ведь он только дарил платье одной, а уже гуляет с другой. А значит, обманывает обеих. И еще заодно кого? Конечно, Иветти. Но Иветти вообще понесло, она продолжает проклинать и возмущаться, что он все еще попрекает ее за ту самую историю.
Но странно было бы, наверное, если бы он ее не попрекал за эту историю и забыл бы ее. Мне кажется, она теряет из виду то, что он попрекает не за то, что она переспала с Диогу, а за то, что он был с ней в то время, когда Диогу разбился, что он предпочел ее своему сыну.
Мне кажется, и в эти так глубоко не копает.
Да-да, поэтому мне кажется, что она думает, что Леонидас просто обижен на нее из-за того, что она переспала с его сыном. Нет, там немножко как-то ситуация была другая. И вот такое, понятно, Леонидасу сложно простить и себе, и в эти. В первую очередь, наверное, себе. И поэтому он не может переступить через это.
Ну и всю свою тираду Иветти прерывает умозаключением, что она не выносит предателей.
Еще одна должна посмотреться в свое зеркало.
А Леонидас и правда весь поглощен Амалией и вот сейчас уединился с ней в ресторане и рассказывает ей историю своей жизни. И Амалия у него спрашивает, хотел ли он еще раз жениться после того, как умерла его жена. Ну и давайте послушаем версию Леонидаса.
Нет, я больше не женился, по крайней мере, это нельзя назвать браком.
Но задумывались об этом?
Да, было.
Какая-то страсть?
Нет, я не подвержен страстям, нет. Я человек сдержанный, уравновешенный. Я не переношу эмоциональных людей, которые руководствуются импульсами. Но иногда мне нравилась та или иная женщина. Но ни одна не вывела меня из состояния равновесия, не заставила закусить у дела, как говорится.
Такой весь осознанный, такой весь четкий, такой весь взвешенный, уверенный в себе.
Сидит, пыль в глаза бросает. Ну, типичное свидание.
Да-да-да. А на самом деле он просто ребеночек.
Ну, оставим эту сладкую парочку и переместимся в танцзал, где все готово к коронации Деузы. Кати в пайетках, оркестр наготове, много-много народу. Но сегодня еще не коронация, а припати.
Видишь, в Бразилии вообще любят припраздники. То есть они не могут одним днем насладиться. Нет, у них еще будет пред один день, пред два дня, пред три дня. Растягивают как могут удовольствие своей жизни.
И правильно.
Нам бы поучиться, да.
Ну и Катия как раз и объявляет, что сегодня не коронация, коронация будет в субботу. И Катия вызывает Деузу и ее сопровождающего Эдуалду на сцену, чтобы дать слово. Деуза захотела отблагодарить всех присутствующих в танзале за свою коронацию песней. И песней не простой, а Марио Лаго. Это композитор Бразилии. И это композитор не простой, он великий композитор Бразилии. И мы его уже видели в образе доктора Малина.
Да, если кто не помнит, доктор Малина — это такой пожилой, очень пожилой ученый в инвалидной коляске, который в начале сериала приехал на свадьбу Эдны и Альбьери.
А Деуза тем временем для всего танзала исполнила очень красивую песню, закончила петь и сорвала бурные аплодисменты. Счастливая спускается со сцены, и ее ловит Луринда и сообщает ей, как ей казалось, счастливые новости, что доктор Альбьери видел Лео. Бедная Деуза даже забыла о своей коронации, мне кажется. Она выпала, потеряла лицо и очень сильно расстроилась этому факту. И вот Деуза уже дома и пытается дозвониться до Альбьери, но не может дозвониться уже второй день подряд. А дозвониться она не может потому, что телефон был выключен заботливой Эдной, чтобы бедного Альбьери ничего не отвлекало. А Деуза там себе найти место не может и боится, что Лео с ними встретился и переедет жить к Альбьери.
Вот так запросто.
А он может. Массини же удивляется такой кармической связи Лео и Альбьери. И делает вывод, что раз Лео так сильно привязан к доктору, значит, тот его отец.
А Лео тем временем как будто бы никому особо не привязан, кроме как к природе. Потому что, когда он добрался до Рио, он первым делом побежал к своему любимому океану и делает в него сальтухи.
Но он 3 дня ехал или сколько там в этом грузовике. В него там пески и пыль летела. Надо же помыться человеку.
Не, ну так-то верно, да. Прежде чем являться кому бы то ни было на порог и сшибать их запахом своего омбре, хотя бы в соли немножко сполоснуться, да? А Лукас в это время, пока Лео делает сальтухи, рассказывает Далви, что в детстве очень боялся океана. Всегда его он тянул, манил, и он мечтал, как его покоряет, но все это осталось в мечтах. И Далви добавляет, что это отец еще допугивал двоих братьев, потому что за них очень боялся, и поэтому пугал всякими рассказами об утопленниках и о тех, кто заплыл далеко и не вернулся. Даже самой Далви было страшно слушать такие рассказы. У Леонидаса тоже, конечно, очень интересный метод воспитания. То есть они живут на берегу океана, и вместо того, чтобы они наслаждались этим фактом, этой привилегией, он говорил, нет-нет-нет, купайтесь только в ванной.
А почему же они тогда Мэл пускают на пляж постоянно?
Ну, Лукас, наверное, когда вырос, уже понимает, что страхи были не столь оправданы, как могли бы быть. И решил, наверное, свою паранойю на Мэл не переносить. И тут, кстати, Далва добавляет, конечно же, как не сравнить, что Диогу вел себя совсем по-другому. И отец считал его более рациональным, и поэтому его особо не доставал. А Лукаса Леонидас считал слишком рассеянным, и поэтому очень бережно его опекал. Лукас грустно говорит, что до сих пор не может нырнуть в океан. Заходит в воду по щиколотку, но не ныряет.
Мы видели его на пляже. Он там в рубашке, брюках и ботинках.
Это вот поэтому он так туда ходит. Это его детский страх. То есть он даже не дает себе возможности помечтать о том, что он зайдет хотя бы по колено в океан и просто смотрит издалека. Но Лео такими предрассудками не страдает, и он спокойно ныряет в этот океан и переворачивается, и кувыркается, и по волнам катается. Ну вот, наконец, у нас Лео немножко освежился природной водицей. И пошел искать таксофон. И первым делом он звонит не матери, а домой Альбьере. Тут, правда, такой вопросик, откуда у него номер домашний Альбьере.
Так он же ему до этого звонил, мы с тобой это уже обсуждали.
А, точно, точно, точно. Он же звонил и говорил ему «папа» и бросал трубку.
Да.
А номер он, по-моему, у Део заговорил, что нашел в ее записной книжке.
Да.
Хорошо, вопрос снимается. Дома в это время, конечно же, была только Алисинья. И услышав, что Альбьере спрашивает Лео, который к тому же сразу представился сходу его сыном, у Алисиньи отпадает челюсть до пола. И она сразу вспоминает фотографии, которые видела в ежедневнике Альбьере. После небольшой паузы она его спрашивает, давно ли Лео разговаривал с Альбьере. Тот отвечает, что да, давненько. И Алисинья ему говорит, что Альбьере здесь давно не живет. Причем в это время у нее такие были эмоции на лице, как будто бы она наконец уже открыла огромную тайну и очень этому радуется. Сообщает Лео, что даже не знает, живет ли Альбьере в Рио, она просто купила этот дом. Лео расстроенно кладет трубку и дальше плетется по Рио в своих шароварах.
Зачем она это сделала?
Не знаю. Потому что она, с одной стороны, очень обрадовалась, узнав это, потому что явно она подозревала какую-то тайну темную, связанную с этим мальчиком. Но она сама же, получается, отвадила его от дома и лишила себя возможности с ним встретиться. Ну, наверное, ей интересно его увидеть, или я не знаю, почему она так упорно обращала внимание на эти фотографии и пыталась раскрыть какой-то секрет, который сама не понимала, в чем заключается. А сейчас она просто его навсегда отвадила от дома. Ну, и второй момент непонятен, почему она так вообще сделала. Знаю, что Альбьере очень ждет Лео и скучает по нему, но Эдна про это рассказывала.
Ей не раз об этом говорила Эдна.
Да, да, я про это говорю. Можно было бы подумать, что она хочет защитить Эдну, чтобы не появлялся этот некий сын, который может разрушить их отношения. Но она прекрасно понимает, что Эдна хорошо относится к Лео, и Лео у них даже жил, когда был маленьким. То есть поэтому ее мотивация вообще непонятна. И вот после этого открытия она идет на работу, подлизывается к Жулю, наливает ему вкусный кофе, тот распыляется в похвалах ей, и Алисинья осторожно спрашивает, приходится ли Лео с сыном Альбьере. Жулио как-то задумался, затроил и про себя думает, что это на самом деле вполне возможно, что Альбьере мог выдумать историю с подменой эмбрионов, ну тогда, когда и оплодотворили Деузу, чтобы спрятать следы своего вмешательства. И, может быть, это он оплодотворил какую-то яйцеклетку своим материалом и использовал Деузу просто как суррогатную маму. И пока вот это, значит, у него все в голове пронеслось, он ей признается, что Эдна ему звонила из Сан-Луиса и сказала, что Альбьере уверен, что видел Лео, чего быть просто не может, потому что ни при каких обстоятельствах Альбьере не смог бы узнать мальчика после стольких лет. И, наконец-то, до него дошло спросить, почему она вообще этим интересуется. Но Алисинья просто съехала, сказала, что увидела фотографию Лео с Эдной, и вот захотелось ей спросить.
А сам Криштоу не вся как прежде. А Детти, как всегда, распинается, что она устала жить в нищете и хочет жить в районе пляжа Рамос. И говорит она это Мустафе и Наэми. И свои изречения подкрепляет тем, что рядом с пляжем Рамос живет элита. Не то, что здесь одни смерды. Ну, кроме, конечно, Мустафы и Наэми. Она решила своих единственных слушателей хотя бы при себе ставить. И говорит, что она туда переедет сразу, как только у Карла что-то выгорит.
Да это что должно выгореть у Карла, чтобы она могла себе позволить жилье на Рамосе?
Муж депутат.
А, ну только если. То есть в любом случае Карле нужно, скорее всего, выйти замуж очень-очень-очень удачно, чтобы жить на Рамосе. Потому что, скорее всего, своими танцульками на телешоу «Ухалку» она себе не заработает на жилье в Рамосе. Ну хотя про что я вообще говорю? Чтобы Адетти думала о том, что ее дочь может зарабатывать деньги как нормальный член общества. Нет, ее дочь годна только на то, чтобы повыгоднее выйти замуж. Неважно за кого.
И вместо вещей в новый дом перевезти с собой маму.
Да-да-да. Тот-то богатый муж будет счастлив, да? Депутат. Жить с Адетти под одной крышей.
А к ним подходит Базилио и подкалывает Адетти, что она разговаривает, как всегда, все о том же. И Адетти ему гордо отвечает: «Конечно, я всегда рядом с властью. Меня все время снимают». И сама рассмеялась.
Ну да, мне кажется, она тут сама над собой поржала. Она несерьезно это говорила. Мне кажется, на самом деле эта актриса заржала, когда снимали эту сцену. Это было похоже на то.
И вот к ним подходит та самая будущая жена депутата Карла, перебивает излияние своей матери и просит Наэмию принять ее на массаж пораньше. Мимо них проходят Миру и Шанди, но Карла на них не смотрит, а просто опускает глаза в пол и уходит. А ребята меж тем заходят в бар, где Дон Жура начинает на весь бар хвалиться Миру о том, что ее Шанди вернулся к учебе. А мимо них прошмыгнула Анинья с булочкой на тарелке, и Миру потянулся к этой булочке рукой и уже почти ее дотронулся. Но Анинья с реакцией кобры дала ему по рукам и строго сказала, что это для клиента.
Но Миру уже потрогал булочки своими руками.
Но Анинья их отнесла.
Мало ли где были эти руки.
Так если булочками разбазаривать, на всех не хватит. Еще же нужно брать в расчет то, что Донна Жура любит кормить весь бар просто так. Но вернемся к Донне Журе, которая озвучивает всем свои далеко идущие планы. Она сообщает, что хочет превратить второй этаж ее бара в клинику ветеринарную, потому что Шанди будет суперврачом. А ребята меж тем общаются уже в своей комнате, и Шанди предлагают Миру пойти учиться вместе с ним. Но тот от него отмахивается и говорит, что это глупости, ведь ему еще нужно будет как-то жить, если он не будет работать, ведь он рассчитывает только на себя. Миру, в отличие от Шанди, думает про материальную составляющую. Ну и Миру здесь добавляет, что как только Шанди бросил борьбу, дела Миру пошли совсем плохо, и ему стало тяжелее зарабатывать.
А на чем они вообще зарабатывали?
Я так понимаю, на организации этих боев.
А почему он не может пойти к другому борцу?
Ну, значит, не такой хороший тренер. Либо бойцов не так много, либо слишком много тренеров для этих бойцов.
Потому что на самом деле Миру не создает впечатление человека, который очень сильно обеспокоен поиском работы. Он что-то постоянно где-то носится, по барам сидит, по залам спортивным ходит, коктейли пьет, на пляже гуляет, на мотоцикле возит на Зиру и все. То есть нет такого ощущения, что он прям как-то убивается, ищет себе новых подопечных для того, чтобы их раскручивать и зарабатывать деньги. Так что на его месте я бы подумала о том, чтобы взять в жены Назиру. Она вон невеста с приданым. И Шанди тут еще спрашивает у Миру, а не поможет ли ему Питоку. И его вопрос и тон так прозвучали, как будто бы Питоку должен помогать ему деньгами. Нет?
А я так поняла, с поиском работы.
А то они просто, получается, говорили про деньги, и как-то Шанди сразу спрашивает, и я подумала, что Питоку должен еще деньги давать Миру.
Я сначала тоже так подумала, и такая думаю, а что, они родственники, что ли? А потом такая, нет, работай, ведь Питоку администратор вот этого фитнес-клуба.
Он тренер.
Я так понимаю, он там не последний человек.
Да почему он к себе тогда не возьмет Миру персональным тренером?
Вопрос хороший.
Потому что, мне кажется, опять же, Миру нравится жить себе в удовольствие. А в зале нужно постоянно сидеть. Потому что Питоку постоянно в зале сидит. Постоянно кого-то тренирует. Мне кажется, нам его вообще не показывают вне зала.
Показывали на пляже.
Ну, один раз с Карлой. Не знаю, что он-то вообще делал с ней.
Ну и Миру здесь Шанди как раз и отвечает, что Питоку ему и так помогает и направляет к нему тех, кто не хочет тренироваться в зале. То есть Миру у нас точно получается вольно-наемный, он не хочет обременять себя никакой постоянной работой.
Ну да, тренер на фрилансе. А где они занимаются с этими людьми, которые не хотят заниматься в зале? На пляже приседают? Или знаешь, вот эти есть спортивные площадки?
Воркауты называются они.
Воркауты, да. Там, может быть.
А в магазине Лауринда объявляется Нинья, что решила пойти в зал. И еще и Вэйти с собой позовет, потому что если не начинать в начале года, то никогда не начнешь.
Лауринда прям как я рассуждает.
Санинья еще здесь добавляет, что обязательно в понедельник, потому что и садиться на диету нужно только в понедельник, и в зал еще нужно идти только в понедельник. Все нужно начинать с понедельника.
Собрала все стереотипы.
Но Лауринда сокрушается, что со временем совсем беда, ведь все ее время отнимает магазин. И Санинья ей говорит, что вообще-то тут рядом с нами есть спортивный зал и работает 24/7.
Интересно, какой же?
Ну, тот самый.
Он один. Туда, получается, ходят, извините меня, и жители Сан-Криштована, и жители района, где живут и Вэйти с Лауриндой, и, между прочим, Тавинью, представитель высшего класса.
И теперь будет ходить Лауринда, потому что Санинья ей дает визитку и говорит ей, чтобы та, когда туда пойдет, нашла Питоку. Но это имя, судя по всему, Лауринде не понравилось, потому что, услышав его, она сморщилась.
Да, типа такая Питоку. Что за имя такое вообще? Ну и на сегодня нам остается только Марокко, потому что мы в прошлой серии бросили его на самом интересном месте, а именно на брачной ночи. Но пока что она еще не началась, потому что молодожены очень-очень медленно плывут к своей спальне. Ну, точнее, в спальне в этом арендованном замке, я так понимаю, в дворце. И почему-то музыка резко стихает, и мы слышим только моление с улицы. Заходит в спальню. Причем, мне кажется, это та же самая спальня, где была брачная ночь у Латифы с Мухаммедом и у Саида с Жади.
Да, немножко перестановочку сделали.
Ну, такой же какой-то предбанник есть. Получается, ну, такая же большая комната, и в той же части комнаты находится, собственно, туалет с ванной. Поэтому, я так понимаю, это все тоже помещение. Ранее осматривает эту спальню, постель, всю в лепестках роз, а Саид стоит на одном месте в своем праздничном платье, /ночнушке. И в итоге он бросает свою невесту и говорит, что ему нужно срочно переговорить с дядей Абдулом. Спешно выходит из спальни и застывает перед дверью. Смотрит на украшение дома и о чем-то задумался. А ранее в спальне прикладывает к себе сорочку и потихоньку начинает снимать все свои бесконечные украшения и наряды.
Но он там долго собирался с думами.
Да, потому что ранее успела полностью раздеться, надеть на себя пеньюар с ночнушкой, снять с себя все украшения и распустить свои волосы, расчесаться. Пока он там пытался вспомнить, что делать с новобрачной. Ну и вот в спальне, когда он заходит, у Рани от неожиданности выпадает флакон с духами. И они одновременно нагнулись их поднять. И их пальцы соприкоснулись.
Да-да-да-да.
Романтический момент. Саид попросил флакон и сам ее всю обшикал. И она уже от этого обшикивания чуть в экстаз не впала. И тут он начал мыть ей ноги из чайника, и вообще она познала эту жизнь. А Жади в это время валяется в коридоре на полу у бассейна с лепестками роз. И эти розочки перебирает. И Зурайда подходит к ней и спрашивает, раскаивается ли она в содеянном. Но Жади совершенно не раскаивается и улыбается. Зурайда хочет уколоть Жади и говорит, что теперь он смотрит не только на тебя, но еще и на другую женщину. Но так-то ранее не первая женщина после Жади, на которую он смотрит.
Но Зурайда об этом не знает.
А Зурайда не знает про Маизу? Она, мне кажется, все знает. Ну, хотя Маиза — это же не конкурентка. Она-то там где-то далеко в Бразилии, а это вторая жена, которая будет постоянно жить с Саидом. И Зурайда тут по привычке уже, мне кажется, вздыхает, что Жади растоптала всю свою опору. Но Жади тут там говорит, что она верит в Лукаса. И верит, что он ждет ее на той стороне.
На какой?
На той стороне, в аду, где им сказали, они будут гореть в пламени. Ну, жди-жди. Сейчас он как встанет. Ну, знаешь, что меня тут еще заинтересовало, помимо всего вот этого вот, почему Жади валяется на полу бассейна с розами?
Вопрос хороший. И я не поняла, где она, во дворце или она в доме дяди Али?
Ну, я сначала тоже подумала, что, возможно, она в доме дяди Али, но там просто все вот эти украшательства и все эти лепестки роз, рассыпанные по всей поверхности, которую можно увидеть, навряд ли такие украшательства есть в доме дяди Али, потому что на кой? Да, там мы тоже видели в патио, они тоже лепестки роз разбрасывают и фонтанчики кидают, но, в принципе, на полу в доме такого нет. А там именно как будто бы остатки праздника.
Но я так понимаю, что пока молодожены там скрепляют свой брак, вся оставшаяся семья сидит и ждет в другой комнате и молится за их счастливую жизнь. Ждет утро, не спит.
А, ну может быть. Может, они тоже все в этом доме спят. Он, наверное, большой.
Конечно, дворец сняли. Там можно было в том большом холле, где они танцевали, наложить, наставить раскладушек.
Во льтом всех уложить.
И нормально.
Ну, возвращаемся в спальню новобрачных. Саид прочел молитву сам вслух, а ранее почему-то про себя. Подтверждала каждое его слово молитва. Ну и, наконец, они поцеловались в своих ночнушках. И хоп, следующий кадр, они уже голые. Лежат в лепестках роз и в окружении множества свечей. Судя по всему, коннект произошел. И тут нам, получается, кадры показывали то голых Саида и Ранию, то Жадия на кровати с дочерью. И вот Жадия была не в своей спальне с дочкой?
Нет.
Это была точно не комната Али, точно, где Жадия обычно живет и спит. Но, наверное, да, возможно, это просто была спальня в этом доме. Потому что наутро все родственнички были в доме и караулили уже под дверьми новобрачных. Выходит Саид в платье. Выходит в платьях своих Саид и Рани. И Рани протягивает полотенце Назире. Назира так.
Опять занюхивает эти полотенца.
Да, она, получается, очень близко поднесла сложенное полотенце себе к лицу, даже к носу, я бы сказала. Открыла его так, увидела, что там есть пятно крови. И начала показывать всем стоящим мужчинам вокруг нее, в том числе и отцу невесты. И тут уже радостно его разворачивает, как полотно, чтобы увидели и музыканты, что там есть это красное пятно, и, значит, можно устраивать дальше песни, пляски. Ну и опять, конечно, начали все праздновать. И Назир там машет полотенцем, как знаменем.
А почему полотенце, а не простынь? Вот я вот так и все равно не могу понять. Они как-то обмакивают, что ли?
Как что-то можно обмакивать, извините меня. Не знаю, полотенчику подложили. Ну и вообще, конечно, начнем с того, что, в принципе, концепт девственности очень сомнительный, ибо у половины женщин никакой крови не происходит после первого полового акта. Это девственная плевая, это, конечно, какие-то мифы средневековья, что обязательно должна пойти кровь. Нет, не должна пойти кровь. И вот интересный был бы поворот, если бы у Рани не было этой крови.
Они бы там бегали с правкой, махали бы.
Да, и второй интересный вопрос. Ну, если на самом деле есть такое обычай, ну, был раньше, точно, мы с тобой же читали, да? Как они тогда его обыгрывали, если у женщины не было крови? Они автоматически считали ее падшей женщиной, что она изменяла своему жениху? Или что?
Но она же перед этим ходит к доктору. Нам, помнишь, Латифа это рассказывала? Получается, отец бы предоставил эту справку, что вот, вообще-то проверялась, и все с ней было хорошо.
Ну, вот знаешь, есть такие невесты, как Жадь, которые успевают много всякого натворить после справки.
А еще есть секретик от Зорайды. Взять с собой стеклышко и порезать свою руку.
Да, и более того, мне кажется, если я была бы в таком положении, что меня либо четвертуют, либо нужно как-то себя порезать, чтобы удовлетворить своего супруга нового и его родственников, самое главное, которые будут на это смотреть, я бы, наверное, себя на всякий случай порезала.
Запаслась бы стеклом на всякий случай.
Ага, да. Ну и на этом серия наша подходит к концу.
Ну а в следующей серии мы увидим, на какие ухищрения пойдет Латифа, чтобы не допустить встречи мужа с потенциальной невестой. А еще узнаем, кто станет фитнес-тренером мечты Лауринды и мужчиной мечты Донны Журы.
До скорых встреч!
Пока-пока!
Он уже появится.
Да, я была в шоке. Он раньше, чем Лео появится. Вплывет там в своих очках и рубашке. Я думала, что мы в следующей серии 50 не увидим, а он, оказывается, вот он уже.
У тебя на все ответ в серии 50 не увидим. Лео, я еще думала, в серии 50 не увидим. И этого черта тоже думали, 50 серий не увидим.